Ну вот представьте себе переписать конституцию целой страны, разрушить вообще всю судебную систему и отменить фундаментальные законы общества просто на основании одного старого, ну, довольно туманного твита от какого-то музыканта.
Да, звучит как полный исторический абсурд.
Вот именно. Абсурд. Но и это поразительно, именно такого масштаба шок испытал древний мир. То есть целая религиозная парадигма перевернулась из-за одной строчки древнего поэтического текста. Ну и из-за фигуры царя, о котором как бы почти ничего не было известно.
Этот теологический сдвиг, он... действительно потрясает своей радикальностью. В материалах, которые мы сегодня исследуем, а в основе у нас лежит лекция доктора Дэвида Ди Сильвы, ну, она посвящена посланию к евреям, так вот там детально разбирается весь этот процесс.
Ага.
И речь пойдет не просто о смене, знаете, набора каких-то ритуалов. Это история о том, как рухнула огромная тысячелетняя система. Система, которая была полностью построена на биологии, на родословных.
И о том, как человечество пыталось найти хоть какую-то абсолютную стабильность в мире, где, ну, все подвержено коррупции и смерти. Наш сегодняшний разбор ставит амбициозную миссию. Нам нужно разобраться, как загадочный древний правитель, без прошлого и без будущего, кстати, помог ранним христианам полностью переосмыслить отношения людей и божественного.
Да, и что еще интереснее, мы проследим, как сама концепция вот этой искупительной смерти сформировалась внутри самой иудейской культуры задолго до Нового Завета. Это не пришло извне.
Точно. И начать, наверное, стоит с человека, который появляется в 14 главе книги «Бытия». Буквально на несколько строк. Его зовут Мелхиседек.
Фигура Мелхиседека – это, ну, настоящая историческая и литературная аномалия. Текст книги «Бытия» знакомит нас с ним через два ключевых атрибута. Это его имя и его титул.
Угу.
Имя Мелхиседек переводится с иврита как «царь праведности», а правит он городом под названием Салим. То есть, получается, он царь мира. И в контексте древне-ближневосточной литературы эти термины «праведность» и «мир» они несут просто колоссальную смысловую нагрузку.
Ну да, потому что позже в текстах пророка Исаии именно эти характеристики становятся маркерами грядущей мессианской эры. Идеальный правитель будущего там описывается как тот, кто принесет абсолютную праведность и бесконечный мир.
Именно. То есть Мелхиседек с самого начала несет в себе отпечаток чего-то, ну, гораздо большего, чем просто местный царек.
Его имя работает как такой огромный неоновый указатель для читателя тех времен. И вот дальше в тексте происходит весьма примечательная встреча. Патриарх Авраам возвращается после крупной военной победы. Встречает этого самого Мелхиседека и, внимание, отдает ему десятую часть всей своей добычи.
Десятину, да?
Да, десятину. И в древнем мире отдать кому-то часть военных трофеев – это акт, который требует серьезной расшифровки. Это же, ну, не налог на прибыль и не чаевые за гостеприимство, правильно?
Совершенно верно. Это акт публичного признания безоговорочного превосходства. Отдавая десятину, Авраам признает статус Мелхиседека как своего священника, как легитимного посредника между собой и Богом.
Так.
И тут доктор Де Сильва обращает внимание на потрясающий логический вывод, который делает автор послания к евреям. Смотрите, древние люди мыслили категориями коллективной корпоративной идентичности. Потомок всегда неразрывно связан со своим предком.
То есть они как бы одно целое.
Да.
Левий, который, как мы знаем, станет прародителем всех будущих израильских священников, в момент этой встречи находился, ну, как метафорически выражается текст, в чреслах Авраама.
Подождите, получается, вся будущая система левитских священнослужителей, весь этот огромный храмовый аппарат, они только что виртуально заплатили десятину Мелхиседеку.
Именно так работала древняя логика. А базовое правило того времени гласит, тот, кто благословляет, всегда выше статусом того, кого благословляют. Мелхиседек благословляет Авраама.
Значит, он выше.
Следовательно, священство Мелхиседека фундаментально превосходит священство левитов, которое, ну, появится лишь много поколений спустя.
Ого!
Но, знаете, самая большая загадка Мелхиседека кроется даже не в этом, а в том, чего в тексте вообще нет. У него напрочь отсутствует биография.
Да, это очень странно для тех текстов.
Он просто появляется из ниоткуда, принимает дары, благословляет Авраама и навсегда исчезает из повествования. Если вспомнить, насколько скрупулезно древние тексты относятся к спискам имен, ну, кто кого родил, сколько лет прожил, это молчание выглядит оглушительным. То есть давайте разберем это. Получается, что отсутствие предыстории – это и есть его, типа, суперсила в комиксах.
Очень точная аналогия. Это ключевой момент для понимания всей последующей революции. В Древнем Израиле генеалогия была основой существования. Это был твой древний паспорт, идентификационный код и трудовая книжка, ну, все в одном лице.
Без бумажки ты букашка.
Абсолютно. Если обратиться к эпохе Ездры и Неемии, это период возвращения иудеев из вавилонского пленения, мы там видим жесточайший кризис. Люди, чьи семьи веками служили в храме, но которые банально потеряли свои генеалогические свитки во время изгнания, они были безжалостно отстранены от священства.
Ничего себе.
Да. Нет документа, подтверждающего, что ты потомок Левия, значит, тебя просто не существует в храмовой системе. Биология решала все.
То есть левитское священство – это система, которая была полностью заперта в рамках биологического размножения. И на этом фоне появляется Мелхиседек, о котором не сказано, кто его отец, кто мать, когда он родился, когда умер. И автор послания к евреям берет вот это историческое зияние, это отсутствие родословной, и превращает его в теологический аргумент. Если у него нет ни начала дней, ни конца жизни в тексте, он становится прообразом чего-то вечного.
И если вечность вдруг оказывается важнее биологического происхождения, то вся старая левитская система начинает просто трещать по швам.
Проблема левитского священства заключалась в том, что оно, ну, при всей своей сложности и масштабности, не могло достичь конечной цели. Текст называет эту цель совершенством. Термин «совершенство» здесь требует прояснения. Очевидно, речь идет не о том, чтобы без единой запинки провести ритуал заклания жертвенного животного, так?
Конечно, нет. Совершенство в данном теологическом контексте – это способность полностью очистить совесть человека – это трансформация внутреннего состояния, при котором человек избавляется от парализующего чувства вины и страха перед божественным.
То есть старая система с этим не справлялась?
Левитская система была бесконечным циклом. Человек совершал проступок, приносил животное в жертву, кровь проливалась, ритуал завершался, но фундаментальная природа человека не менялась. Через неделю или через год все повторялось заново.
Да, это как пластырь, который постоянно приходилось менять, но который вообще не лечил саму рану. Она напоминала о грехах, но не освобождала от них окончательно. И вот здесь на историческую сцену выходит царь Давид. Спустя столетия после того, как Моисей утвердил монополию левитов на священство.
Да, это поворотный момент.
Давид пишет свой знаменитый 110-й псалом. И там содержится клятва Бога «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Если бы старая система жертвоприношений работала безупречно, не было бы вообще никакой нужды анонсировать появление совершенно новой линии священства.
Совершенно верно. И Иисус, фигура которого анализируется в тексте, происходил из колена Иуды, а Моисей никогда не связывал это племя со служением у алтаря.
Угу.
Нового священника становится неправильная ДНК, а, как сказано в источнике, сила неуничтожимой жизни – воскресение. Но здесь возникает серьезное структурное противоречие, вы не находите?
Ну, здесь начинается самое интересное. Да. Постойте. Тора, закон Моисея – это же абсолютный фундамент древнееврейского общества. Это монолит. А теперь получается, что автор послания берет одну строчку из поэтического псалма царя Давида и использует ее, чтобы демонтировать всю храмовую систему.
Угу.
Разве изменение всей системы священства на основе одной строчки из псалма не похоже на переписывание Конституции на основе одного удачного твита? Мы же с этого начали.
Да, метафора отличная, но ответ кроется во внутренней механике самого древнего общества. Понимаете, законы священства не существовали отдельно друг от друга. Они были переплетены, функционируя как единый живой организм.
То есть... одно без другого не работает.
Именно. Священники-левиты не просто зачитывали правила. Они были механизмом, который поддерживал работу закона. Когда закон нарушался, именно священники восстанавливали баланс через ритуалы очищения. Поэтому смена священства неизбежно по строгой внутренней логике тянет за собой отмену старого закона и введение нового.
А как же сам статус псалма?
Что касается псалма 110, то в античной парадигме он воспринимался не просто как лирическое произведение. Слова Бога в этом псалме подкреплены клятвой. А божественная клятва – это юридический акт высшего порядка, который обладает силой переписывать любые предыдущие договоренности.
Угу. Понятно. То есть система левитов была обречена не только из-за своей неспособности очистить совесть, но и из-за того, что она, тупо опиралась на смертных, подверженных слабостям людям. Историческая нестабильность этой системы просто поражает. Надежность любого контракта ведь напрямую зависит от поручителя, от того, кто гарантирует его исполнение.
И эта нестабильность ощущалась на физическом, бытовом уровне каждым жителем Иудеи. Доктор Ди Сильва очень подробно останавливается на кризисе эллинизации. Это примерно 175 год до нашей эры.
Это когда греческая культура активно насаждалась.
Да. И это была катастрофа для общественного сознания. Смотрите. Первосвященник был единственным каналом связи между народом и Богом. И вот законного, верного первосвященника Онию смещает его собственный брат Ясон.
Так. И как он это делает?
Ясон буквально покупает эту должность у сирийского царя Антиоха Эпифана.
Стоп, серьезно? Просто за взятку купил пост первосвященника?
Да. Его целью было превратить священный Иерусалим в типичный греческий полис. Рядом с храмом строят гимназии, где юноши из священнических семей тренируются обнаженными, скрывая следы обрезания.
Ужас!
Фора лаус. А тем самым публично отрекаясь от завета. Представляете уровень паники среди обычного населения?
Трудно даже вообразить. То есть вся их безопасность, вся защита от божественного гнева зависела от первосвященника, а теперь этот пост занимает коррумпированный политик. Либо, в лучшем случае, священник был хорошим человеком, но он неизбежно старел и умирал, и никто не знал, каким окажется его преемник. Это же ситуация крайнего отчаяния.
Абсолютно.
То есть это как если бы вы постоянно мучились в техподдержке, где операторы меняются каждый день, теряют ваши данные, совершают ошибки, а потом вдруг генеральный директор компании берет ваш аккаунт под личный контроль навсегда.
Аналогия с корпоративным миром отлично передает это чувство беспомощности клиента. И вот в этой парадигме Иисус, выступающий новым первосвященником по чину Мелхиседека, берет ситуацию под свой контроль навсегда.
Ему же не нужно передавать свои полномочия преемникам.
Да, потому что он обладает бессмертием. И ему не нужно приносить жертвы за собственные ошибки, как это вынуждены были делать левиты перед тем, как просить за народ. Безупречный статус и вечная жизнь делают его идеальным поручителем нового договора. Но здесь метафора с генеральным директором, который просто берет аккаунт под личный контроль, она немного рушится.
Ну да, потому что для того, чтобы навсегда закрепить этот новый контракт, потребовалось не просто поставить подпись на документе.
Верно.
Потребовалось принести окончательную жертву, физическую смерть. И это подводит нас к колоссальному культурному и теологическому парадоксу. Закон Моисея, Тора, строжайше запрещал человеческие жертвоприношения. Практики соседних народов, приносивших людей на алтарь, описывались как абсолютная мерзость. Как смерть человека вообще могла стать искупительной жертвой в рамках иудейской мысли?
Это один из самых сложных и интересных вопросов в истории религии. Идея о том, что добровольная смерть одного человека может искупить грехи многих, она не была принесена извне. Это не заимствование из языческих мифологий, как некоторые думают.
А откуда тогда?
Доктор Де Сильва показывает, как эта концепция медленно, как сложный химический процесс, вызревала внутри самой иудейской традиции. Это был результат синтеза нескольких древних теологических установок, которые в определенный исторический момент сошлись в одной точке.
Механика этого синтеза требует глубокого погружения. А вот это действительно заставляет задуматься. Если мы проследим эволюцию этой идеи, с чего вообще все начинается?
Фундамент заложен в книге Левит. Это глава 17, стих 11. Текст устанавливает базовое правило. Жизнь плоти находится в крови.
Угу. Кровь – это жизнь.
Да. Следовательно, именно жизнь, символизируемая кровью, дается на жертвенник для искупления человеческих душ. Это первый, ну, чисто физический уровень.
Понятно.
Следующий этап развития этой мысли можно найти в текстах пророков и в псалмах. Со временем приходит глубокое осознание того, что Богу не нужен просто конвейер мертвых животных. В знаменитом 51-м псалме прямо говорится, что истинная жертва Богу – это сокрушенный дух и раскаявшееся сердце.
То есть внутреннее послушание становится важнее механического пролития крови на алтаре.
Именно. И, наконец, третья часть теологии книги Второзакония формирует принцип, согласно которому послушание завету приносит народу благословение, а отступничество навлекает проклятие и гнев.
Угу. Значит, у нас есть три концепции: искупительные силы жизни, превосходство послушания над ритуалом и зависимость судьбы нации от верности завету. И они сливаются воедино в период Маковейских войн.
Да, мы возвращаемся в 168-166 годы до нашей эры. Сирийский царь Антиох IV решает окончательно сломить культурную и религиозную идентичность евреев.
И давление там было беспрецедентным, насколько я читал.
Безусловно, Антиох издал указы, запрещающие обрезание, хранение свитков Торы, соблюдение субботы, а в качестве публичного теста на лояльность новой власти евреев заставляли публично есть свинину или пищу, принесенную в жертву греческим богам.
То есть заставляли нарушать самые базовые законы Торы.
Да, и отказ означал жесточайшие пытки и публичную казнь. Вторая и четвертая книги Маковейские сохранили подробное описание этих событий. Люди шли на смерть, отказываясь нарушить даже пищевой запрет, потому что в тот момент кусок свинины символизировал отказ от всего договора с Богом.
И вот здесь возникает тот самый парадокс человеческой жертвы. Если эти люди, мученики, умирают ради соблюдения Торы, как их смерть может интерпретироваться как жертва? Та же самая Тора запрещает приносить людей в жертву. Как они не нарушили тот самый закон, ради защиты которого они умирали?
Гениальность теологического решения заключалась в смещении фокуса с физического акта на волевой. Разгадка кроется в текстах, подобных молитве старца Элиазара из 4 книги Маккавейской. Находясь под пытками, он обращается к Богу с просьбой. Он говорит: «Умилосердись над твоим народом, удовлетворившись нашим наказанием ради них. Сделай мою кровь очищением для них и возьми мою жизнь взамен их жизни».
Ого!
Еврейские мыслители того времени начали воспринимать гибель мучеников не как языческий ритуал принесения человека на алтарь. Их смерть стала высшей точкой, ну, абсолютным апогеем послушания. Именно это послушание, доведенное до конца, вопреки невыносимой боли, было принято Богом как выкуп.
Получается, верность мучеников отвратила божественный гнев, нависший над нацией из-за массового отступничества.
Точно.
И к этой картине очень органично подключается образ страдающего слуги из 53 главы книги пророка Исаия. Фигура праведника, который добровольно берет на себя страдания народа, чтобы избавить его от наказания. Выходит, искупительную силу имела не сама человеческая кровь, как некая магическая субстанция, искуплял беспрецедентный уровень осознанного добровольного послушания воли Бога.
Это абсолютно точный вывод. И именно этот сложный, многослойный иудейский контекст позволил ранним христианам осмыслить казнь Иисуса.
Для них это не было нарушением Торы?
Нет, конечно. И это не было возвращением к варварским культам. Они увидели в этом событии кульминацию той самой логики, которая спасла нацию во времена Маковеев. Идеальное безгрешное послушание воле Творца, простирающееся вплоть до добровольного принятия смерти.
И эта жертва послушания перекрывала всю многовековую необходимость в левитской системе?
Да, с ей ежедневным убийством животных. Она устраняла корень проблемы, очищая саму совесть человека, чего кровь козлов и телят сделать не могла в принципе.
Наш сегодняшний анализ прошел через просто огромный исторический и философский массив. В самом начале мы наблюдали кризис тысячелетней левитской системы, структуры, которая казалась незыблемой, но была фатально уязвимой за своей привязки к биологии и смертности человеческих исполнителей.
Угу. Система, которая легко становилась жертвой коррупции и политических амбиций.
Да. Затем мы увидели, как историческое молчание вокруг древнего царя Мелхиседека открыло концептуальную дверь для идеи священства нового типа, вечного, независящего от генеалогии, обладающего неуничтожимой жизнью.
И все это привело к фундаментальному переосмыслению того, что вообще значит связь между человеком и божественным. Высшим актом этой связи, высшим механизмом искупления оказался не бесконечный конвейер правильных ритуальных действий, а абсолютное бескомпромиссное послушание.
Да, это поразительно.
Изучение этих текстов показывает, как глубоко укоренена в человеческой природе потребность найти безупречный, ну, неразрушимый якорь. Когда законы перестают работать, когда лидеры предают, когда внешние структуры рушатся под натиском истории, возникает потребность в чем-то, что не подвержено коррупции и смерти.
Древний контракт, основанный на строгих правилах и генетических линиях, давал лишь иллюзию безопасности. Чтобы выстроить по-настоящему крепкую связь, потребовалось выйти за рамки этих формальностей и опереться на нечто более глубокое, на вечную жизнь и добровольную самоотдачу. И знаете, это заставляет задуматься о современности.
В каком смысле?
Ну, в любой эпохе люди склонны выстраивать невероятно сложные, жесткие системы контроля. Метрики, регламенты, какие-то бюрократические протоколы, за которые общество держится мертвой хваткой, полагая, что они гарантируют порядок и защищают от хаоса. Остается только задаться вопросом, какие из этих современных левитских систем на самом деле лишь создают видимость стабильности, скрывая за бесконечными правилами тот факт, что в своей сути они давно перестали работать и не способны решить ни одну фундаментальную проблему. Оставим эту мысль для размышлений. На этом мы завершаем наше сегодняшнее исследование. До новых встреч!